Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш очередной эфир Центра иммунологии и репродукции из серии «В ЦИРе и в мире». И сегодня у нас будет несколько тем, которые я обозначил как «Схватка на чашкой Петри», «Нобель и PGT», «Возврат к истокам», «Геномное секвенирование. Новая реальность», «ЭКО и авариальный резерв», «ЭКО с донорской яйцеклеткой. Что нас может ожидать?» Мы и они, неандерталец внутри нас. То есть кажется, что это разные темы, но на самом деле это одна тема, связанная, и одно направление будет пересекать другое. Так, в руках у меня, видите, мячик, потому что сейчас все приличные акушеры-гинекологи, которые обсуждают тему PGT, обзавелись вот такими мячиками, но видите, вот в отличие от американцев, у них красно-белые, я вот купил сине-белые с символикой зенита, потому что это соответствует цветам корпоративным нашего центра. Итак, продолжение темы «Схватка на чашкой Петри». Мы эту тему достаточно подробно разбирали на нашей предыдущей беседе в прошлый понедельник по итогам большой пресс-конференции и большой дискуссии, которая проходила во время Конгресса Американского общества репродукции человека в Денвере. Но, в общем-то, когда я посмотрел литературу, я понял, что нужно все-таки остановиться подробнее на некоторых вещах. И вот я хотел бы обратить ваше внимание на совсем недавно вышедшую статью в журнале Reproduction, то есть это европейский журнал, который ассоциирован с Европейским обществом репродуктивной эндокринологии человека, ЭШРЭ. И вы понимаете, что ЭШРЭ в Европе – это царь и бог. То есть это общество, которое, в общем-то, определяет во многом политику в области медицины репродукции. Она является аналогом Американского общества репродукции человека. И вот автор статьи, один из авторов статьи, это профессор Дарьян Гриффин из Кентского университета. И в связи с тем, что дискуссии и споры по поводу предимплантационного генетического тестинга не утихают, вот эти два автора написали очень-очень хороший обзор литературы на эту тему для того, чтобы представить врачам и генетикам, всем специалистам, которые интересуются этой темой, пищу для размышления, и чтобы можно было понимать, почему возникают эти споры и куда эти споры могут привести. Вот. И посмотрите, пожалуйста, вот этот резюме статьи указывает на то, что кроме того, вот видите, PGT-A, то есть это предимплантационный генетический тестинг на анауплоидии, продолжает привлекать к себе критику, провоцируя вопросы о том, достаточно ли доказательств для того, чтобы оправдывать рутинное использование PGT-A. И, в общем-то, хотя направление статьи, она очень-очень интересная, действительно, очень хороший обзор литературы, который затрагивает все практические аспекты. Итогом статьи является то, что все-таки нет никакой удовлетворенности тем состоянием дел, которое, и вообще тем алгоритмом, который предложен был в 2016 году Международной организации по предимплантационной генетической диагностике. И что для того, чтобы это удовлетворяло большинство специалистов, мы должны все-таки проводить достаточно серьезные и интересные исследования. Итак, мы с вами говорили по поводу того, что мозаицизм является характерной особенностью делящегося и растущего, внедряющегося в организм матери трофобласта. Вот этот вот мячик футбольный, маленький, он является прообразом, того, что происходит внутри трофобласта. Мозаицизм, как оказалось, характерен для 60% всех эмбрионов, то есть это очень большой процент, а может быть даже и для большего процента, потому что здесь еще очень-очень много неясного. И это мозаицизм, который образуется на уровне делящихся клеток трофобласта, то есть который может быть абсолютно не связан с так называемым мейотическим мозаицизмом, то есть тем мозаицизмом, который дает начало изначально хромосомно несбалансированному эмбриону, хромосомно несбалансированной зиготе, потому что хромосомные сбои идут на уровне и либо яйцеклетки, либо сперматозоида. И вот эмбрион можно представить себе в виде вот такого шарика с различными цветовыми пятнами, которые находятся на поверхности этого шарика. Эта наружная поверхность, это делящийся трофобласт, он хромосомно нестабилен. То есть хромосомная нестабильность является его имманентной особенностью. Внутри этого шарика находится развивающийся эмбрион, то есть так называемая на этом этапе, когда проводится на пятые сутки, так называемая внутренняя клеточная масса, она хромосомно стабильна. То есть там мозаицизм встречается очень редко. И, собственно говоря, внутри, то есть сама вот эта внутренняя хромосомная, внутренняя масса, так называемая, она является тем источником, из которого будут образовываться все структуры эмбриона. То есть сам непосредственно эмбрион образуется из внутренней массы, а наружная трофэктодерма – это временное образование, которое служит для того, чтобы выжить ребенку на протяжении 9 месяцев внутри организма матери. И вот в этой статье авторы воспроизводят очень хорошую и очень внятную картинку, которая взята из статьи Тейлора 2014 года, немножко адаптированная, но которая показывает различные виды, каким образом возникает мейотический, то есть, вернее, митотический мозаицизм наружной трофэктодермы. Вот посмотрите, пожалуйста, может быть вариант А, когда из клетки, где есть, видите, две хромосомных пары, четко совершенно определение воспроизводится все нормально, то есть это так называемая нормальная сегрегация хромосом во время митоза. Вот. Но может быть так называемое нерасхождение хромосом во время митоза, и тогда мы получаем вот такой вот варианты, когда в одном ростке получается моносомия, в другом ростке получается трисомия. Вот. Следующий задержка по анафазе, когда одна клетка может не получить хромосому, и тогда получается линия, которая будет содержать моносомию. Вот. И так называемая эндорепликация, механизм эндорепликации, который будет приводить к тому, что из нормального кариотипа исходного, который был заложен в момент зачатия, появляется росток клеток с трисомией, то есть в одном из росток клеток, где будут достаточно большое количество клеток с трисомией. И вот что самое интересное, так называемое избегание трисомии, то есть исходный росток может быть с трисомией, то есть от родителей, то есть в результате соединения сперматозоида и яйцеклетки у ребенка может быть трисомия, например, синдром Дауна или синдром Эдвардса или синдром Патау. Но когда мы будем смотреть трофобласт, у него будут зоны клеток с нормальным кариотипом. То есть, посмотрите, пожалуйста, то есть при делении такой клетки может быть клетка с трисомией и может быть нормальная эуплоидная клетка. То есть эта эуплоидная клетка будет на поверхности трофобласта. И если игла или капилляр, с помощью которого забираются вот эти клетки по методике, предложенной в 2016 году Международной организации по предимплантационной генетической диагностике на пятые сутки, если игла попадет вот в такой вот росток клеток, то мы получим либо нормальный кариотип без трисомии, либо мозаику, если обе клетки вот эти вот делящиеся попадут. Вот. Ну и когда мы видим механизмы, с помощью которых возникают вот эти митотические дисбалансы на уровне делящейся массы, мы понимаем, что вот эти вот клетки с нормальным кариотипом, с трисомиями, с моносомиями, они не распределены равномерно внутри, на поверхности трофобласта, они образуют пятна. Потому что если образовался такой росток, то, соответственно, те клетки, которые с трисомией, будут давать преимущественно клетки с трисомиями, клетки эуплоидные будут давать эуплоидные зоны, и клетки, которые с моносомией, соответственно, будут давать какие-то зоны с моносомией. И поэтому очень значимым является то, куда попадет игла. И вот игла может попасть в нормальную зону, и мы получим нормальный кариотип, но при этом кариотип внутренней клеточной массы может быть ненормальным. При нормальном кариотипе внутренней клеточной массы игла может попасть вот в зону с измененным кариотипом, и тогда мы получим моносомию или трисомию. Вот. А может попасть в промежуточную зону. И в настоящее время вот тот алгоритм действий, который предлагается Международным обществом по предимплантационной генетической диагностике, он говорит о том, что мы разделяем как бы вот зоны, когда все клетки либо плохие, либо все клетки хорошие, тогда разделяем эти эмбрионы на годные и негодные для подсадки, либо же предлагается расценивать вариант мозаицизма, если они попадают туда. Но вот этот вариант мозаицизма критикуется большим количеством врачей, то есть сейчас оно уже где-то вот четверти всех врачей, которые занимаются этой проблемой, приближаются уже к трети, потому что внутренняя неудовлетворенность настолько велика, что, в общем-то, все это вышло уже на поверхность, и критика вот предложенного алгоритма идет напрямую. То есть очень тяжело попасть вот в эту зону, где мы получим вот смыкание двух вот этих зон, потому что это именно должна быть зона смыкания двух как бы ростков, то есть ростка клеток трофобласта или наружной трофэктодермы, которая имеет измененный кариотип, или же и вот той зоны, которая... Это очень узенькие, маленькие зоны. Вот. И из-за того, что, как ни странно, хотя методика ЭКО уже существует достаточно давно, и сама предимплантационная диагностика существует уже достаточно давно, оказывается, что вот пока мы не начали использовать вот эти последние методики последних поколений, мы не подозревали масштаба проблемы. То есть мы не подозревали, что мозаицизм является нормальным явлением, которое характерен для развивающегося трофобласта, и что нормальный кариотип, получаемый во время предимплантационной диагностики на пятые сутки, является неточным кариотипом, и мы не можем получить точной информации о состоянии плода. Именно поэтому западные наши коллеги и партнеры отказываются от слова «предимплантационная генетическая диагностика» анауплоидии и стараются использовать два термина, либо «предимплантационный генетический тестинг» PGT, черточка A – это анауплоидии, либо предимплантационный генетический скрининг. Именно для того, чтобы уйти от слова «диагностика», потому что мы не получаем при таком варианте исследования то, что мы не получаем информации, которая бы позволяла нам абсолютно точно и с полной уверенностью сказать о том, что эмбрион, который мы исследуем, имеет нормальный или аномальный кариотип. И вот это еще одна цитата из этой же статьи. Я позволю себе ее перевести с листа. То есть мозаицизм является обычной чертой предимплантационного развития человека. в систематическом обзоре было предположено, что около 3/4 эмбрионов на стадии дробления являются мозаичными. То есть стадия дробления – это стадия, которая идет до имплантации, когда развитие эмбриона идет за счет питательных веществ, которые были накоплены в яйцеклетке. То есть размер эмбриона не увеличивается, а количество клеток увеличивается и прогрессивно уменьшается размер и объем каждой клетки. Вот это называется дробление, и мы, собственно говоря, на этом этапе cleavage дробления берем вот этот вот анализ для предимплантационного генетического тестирования. Вот. И большинство диплоидно-аноуплоидных мозаик содержит эуплоидные клетки. То есть, понимаете, то есть мы видим, что мозаичность наружной трофэктодермы является характерным признаком вообще самой биологии этой трофэктодермы. И на самом деле высокая частота диплоидно-аноуплоидного мозаицизма. Почему стадия дробления для использования для предимплантационного генетического тестинга на аноуплоидии оказалась неэффективной или даже вредной? То есть вот, пожалуйста, это в основном относится к той стадии, когда брали один из бластомеров для диагностики на стадии 3 клеток. Вот. И в этой статье последовательно разбираются все те методики, которые использовались и в некоторых странах продолжают использоваться. В частности, насколько я понимаю, в России некоторые варианты, некоторые клиники до сих пор работают с методикой FISH, от которой практически отказались уже на Западе, и не смотрят, или там делают FISH, но не на все 24 хромосомы и так далее, а уже насколько широко используется и вообще пришел ли в Россию так называемый скрининг нового поколения, то есть секвенирование нового поколения, когда идет полное геномное секвенирование. Здесь я просто не совсем владею этим вопросом, нужно разговаривать с эмбриологами. Вот. И также в этой статье указываются данные на то, что хотя мозаичные эмбрионы были ассоциированы с снижением уровня имплантации, то есть количество имплантаций, которые проходят, но тем не менее они достаточно большой процент может проводить вот этих диплоидно-аноуплоидных эмбрионов, которые, то есть мозаик, который обнаруживается при скрининге, могут давать жизнеспособные беременности. То есть до 30% приживаемость эмбрионов во время подсадки при ЭКО. Вот. И, собственно говоря, вопрос стоит тогда такой. Если мы не можем точно сказать, какой кариотип у эмбриона, который мы планируем подсаживать, у наших с вами пациенток, у женщин старшего репродуктивного возраста, когда эта диагностика наиболее значима, то нужно ли вообще их диагностировать? Именно поэтому те врачи и те медицинские центры в Америке, которые, ну и не только в Америке, которые отказываются от предимплантационной генетической диагностики, отказываются именно от нее в тех категориях женщин, где мы имеем ограниченное количество эмбрионов. То есть это женщины старшего репродуктивного возраста, как правило, после 38 лет и даже после 35 лет, и женщины с первоначальными признаками снижения овариального резерва. То есть мы получаем небольшое количество эмбрионов, и мы должны быть... То есть если мы эти небольшое количество эмбрионов травмируем дополнительно за счет того, что мы берем у них вот эту биопсию, которая не может дать нам точного результата, лучше тогда эти все эмбрионы подсаживать, не травмировать и смотреть, будут ли они приживаться или нет. Максимально бережно обходиться с этими эмбрионами, потому что ни положительный, ни отрицательный результат не дает нам надежного основания считать эмбрион нормальным или ненормальным. Поэтому вот образ вот такого футбольного пятнистого мяча, он является очень хорошей метафорой того, к чему мы сейчас пришли. И в заключении этой статьи авторы говорят о том, что нужно делать, все-таки использовать какие-то другие методы, и, скорее всего, они придут. То есть, возможно, определять ДНК эмбриона в той среде, в которой развивается эмбрион, тогда мы будем получать статистически более достоверное соотношение между эуплоидными и анеуплоидными клетками целиком в наружной трофэктодерме, либо использовать какие-то протеомные маркеры трисомий. То есть исследования в этом направлении ведутся, и возможно, что мы здесь в ближайшие годы увидим достаточно много интересного. Ну вот эта статья, большая статья, про которую я говорил, то есть это журнал, журнал Reproduction за этот год. Посмотрите, пожалуйста, автор статьи Гриффин. То есть всем тем, кто интересуется этой проблемой, я бы советовал эту статью посмотреть. Это вот сайт Международной организации по предимплантационной генетической диагностики. Обратите внимание, что исполнительным директором этой организации является Анвер Кулиев, то есть это друг Юрия Верлинского, которого Верлинский пригласил работать и который потом приехал. Верлинский с ним начинал сотрудничать и работать еще будучи в Советском Союзе. И когда Верлинский начал программу по предимплантационной генетической диагностике, то он пригласил Анвера Кулиева, который приехал к нему туда. И сейчас он продолжает дело Верлинского, возглавляет институт в Чикаго, который основал Верлинский, и, как видите, является исполнительным директором вот этой международной организации, Международного общества по предимплантационной генетической диагностике, видите, PGD-IS, вот, алгоритмы которой в настоящее время критикуются. Вот. И здесь вот я на этой картинке хочу показать, это вот профессор Даррен Гриффин, который является автором той статьи, которую я вам сейчас показывал, про которую мы говорили. Если мы не можем точно определить кариотип всего эмбриона, то, соответственно, мы возвращаемся к истокам. И вот сейчас мы переходим к следующему вопросу, это Нобель и PGT, возвращение к истокам. Потому что никто иной, как Юрий Верлинский, еще в начале своей деятельности в Америке говорил о том, что для того, чтобы понять, каково будет качество самого эмбриона, можно использовать полярное тельце первое и второе полярное тельце для исследования. И он успешно делал эти вещи, но методика в большей степени распространена в Европе, чем в Соединенных Штатах Америки, и совершенно не распространена в России. И поэтому я хотел бы обратить ваше внимание вот на эту статью, которая вышла несколько лет назад. Маркус Монтак, Мария Кёстер, Томас Струвицкий и Беттина Тот. То есть, вы видите, то есть достаточно известные люди, потому что Беттина Тот это такой достаточно известный человек, профессор очень высокого уровня, которая читала лекцию на вот этой последней конференции по иммунологии репродукции, которая была в Ольборге в конце августа. То есть вот я лично знаком только с Беттиной Тот. Вот, статья группы из Мюнхена. То есть вот эта вот биопсия полярного тельца в этой статье, это большая, хорошая обзорная статья, подробно разбирается, что это такое, как она делается и почему она может быть использована. Потому что представьте себе, что вот пациентки старшего репродуктивного возраста, да, безусловно, могут иметь анеуплоидные эмбрионы, и в случае, если плохой сперматозоид не сбалансированный, попадет внутрь яйцеклетки. Но все-таки основная часть анеуплоидии, которая ассоциирована с возрастом, связана с тем, что анеуплоидия идет внутри самой яйцеклетки. И если мы используем биопсию полярного тельца, то мы тогда можем достаточно уверенно говорить о том кариотипе, который будет у яйцеклетки. Если, допустим, у пациентки 41-42 лет мы получили 2-3 яйцеклетки, из них одна может быть хорошая, а две плохих. Но две вот этих плохих яйцеклетки точно будут давать анеуплоидные эмбрионы, и с такими яйцеклетками нет смысла никакого работать. И поэтому, а если у такой пациентки будет набрано 2-3, там 4 яйцеклетки с хорошим кариотипом, который определяется с помощью биопсии полярного тельца, то тогда, соответственно, уже эти эмбрионы будут давать, конечно, гораздо больший вариант выживаемости. Мы не будем знать, какой сперматозоид. То есть, безусловно, сперматозоид может попасть и неадекватный. Тогда мы получим анеуплоидию, которая связана со сперматозоидом. Но хорошие яйцеклетки, уверенно хорошие яйцеклетки, мы можем отобрать с помощью биопсии полярного тельца. Биопсия полярного тельца является гораздо более тонкой и сложной процедурой, чем та биопсия, которая используется для предимплантационной генетической диагностики сейчас. Почему? Потому что если, допустим, мы попытаемся взять полярное тельце второе полярное тельце слишком рано, то те нити, которые соединяют два хромосомных набора, то есть хромосомный набор полярного тельца и хромосомы яйцеклетки, могут пока еще не разорваться. То есть между полярным тельцем и яйцеклеткой могут быть еще цитоплазматические перемычки, не закрывшиеся. И мы тогда можем при такой биопсии вытащить хромосомы яйцеклетки, искусственно создать анеуплоидию. И поэтому такую биопсию нельзя брать сразу. Нужно подождать хотя бы час после того, как будет произведен забор яйцеклетки. А второй момент, который тоже сложен, он заключается в том, что если такую биопсию сделать слишком поздно, то тогда внутри полярных телец они очень быстро подвергаются деградации, может происходить уже распад хромосом. И тогда мы тоже будем получать недостоверную информацию. И третий момент, который важен, это момент, который связан с тем, что все это находится, то есть и полярные тельца, и сама яйцеклетка находится внутри прозрачной оболочки, зоны пеллюцида. То есть нам нужно зайти под прозрачную оболочку для того, чтобы аккуратно вытащить оттуда эти два полярных тельца, не повредив саму яйцеклетку. То есть вот технические сложности. И следующее – это то, что это получается в два раза, сама методика потом уже на следующем этапе в два раза дороже, поскольку мы определяем сразу два кариотипа. То есть кариотип первого полярного тельца и кариотип второго полярного тельца. То есть методика достаточно сложная, но, тем не менее, вот если ее правильно использовать, то она, конечно, является очень-очень хорошей. Поэтому она используется уже достаточно большим количеством клиник в Европе, в частности, в Австрии и в Германии. И многие из нас, которые были на вот этом юбилейном конгрессе РАРЧ, который проходил несколько лет назад в Петербурге, и те, которые слушали доклад Вильфрида Файтингера по биопсии полярного тельца, были наверняка под впечатлением того, как можно достаточно хорошо использовать и насколько мы можем быть, насколько лучше происходят результаты самой процедуры ЭКО, если мы знаем, что те яйцеклетки, с которыми мы работаем, у женщин старшего возраста являются хорошими. И здесь уже мы, то есть вы скажете, а при чем здесь футбол, да? То есть при чем здесь Нобель? А Нобель здесь при том, что Нобелевскую премию этого года по химии получил Артур Ашкин или Эшкин. То есть это самый возрастной Нобелевский лауреат за всю историю Нобелевских премий, потому что профессору Эшкину в этом году исполнилось 96 лет. И профессор Эшкин много занимался, темой его исследований было создание так называемой лазерной ловушки или так называемого лазерного пинцета. Laser Tweezers. Вот. И суть метода заключается в том, что суть метода заключается в том, что мы используем два вида лазера. Один лазерный луч, это горячий лазер, очень аккуратно и точно прожигает прозрачную оболочку. А дальше с помощью так называемого инфракрасного лазера со специально подобранными параметрами, которые не травмируют биологическую ткань, происходит извлечение полярного тельца. И вот на этой картинке, которая была взята из статьи, которая была продолжением работ профессора Эшкина, мы видим, как красиво и хорошо с помощью вот этой лазерной ловушки, то есть внутрь лазерного луча, который не травмирует, со специально подобранной частотой и длиной волны, и со специально подобранной мощностью, это, на эту тему в этих статьях есть достаточно много исследований, они специально подбирали вот эти все параметры, которые будут. Сам лазерный луч – это поток энергии, который может двигать, как ни странно, предметы. То есть это все напоминает фильм Тарковского «Сталкер», когда сидит эта девочка, смотрит своими глазами на этот стакан все сдвигается, сдвигается, и наконец-таки падает. Здесь стакана мы не можем двигать, но полярное тельце с помощью лазерного луча можно двигать достаточно хорошо. Если мы зажимаем вот это вот полярное тельце внутрь лазерного луча, то без механического воздействия на само полярное тельце мы его передвигаем и выводим его за зону прозрачной оболочки, и оно просто падает на покровное стекло, и дальше уже можно его использовать, а яйцеклетку использовать для процесса оплодотворения. А зона, которую нужно, зона прозрачной оболочки, которую нужно прожечь, она получается достаточно малая, и она закрывается и не мешает дальнейшему процессу работы с этой яйцеклеткой и не травмирует эту яйцеклетку. И вот я здесь хотел показать вам, вот эта вот статья была в журнале Journal of Assisted Reproduction and Genetics, то есть журнал вспомогательной репродукции и генетики, том 13, номер 3 за 96 год. Вы видите, кто из автора здесь есть? Артур Ашкин, вот он. Фамилия его отца была Ашкенази, и отец его был дантистом из Одессы. И семья переехала в Америку в 1909 году. Так что, в общем-то, профессор Ашкин частично может считаться нашим с вами соотечественником. То есть территории бывшей Российской империи. Вот, тоже видим немецкая статья, потому что немцы проводили эти все исследования, то есть получено в 1995 году. И здесь они описывают, как они проводили оплодотворение яйцеклеток коровы в искусственном когда использовался микролуч лазера и оптический пинцет. И этот оптический пинцет использовался для того, чтобы отрезать у сперматозоида хвостик. Вот видите, вот эти вот в этой статье очень интересно все показано. И дальше сперматозоид ввести внутрь самой яйцеклетки. То есть это были исследования середины 90-х годов. И уже в наше время, а именно в 2002 году, сейчас я найду эту статью. Вот она статья, посмотрите, бесконтактная, обеспеченная лазером экстракция полярного тела для префертилизационного генетического диагностики. То есть, пожалуйста, это вот журнал, опять-таки, тот же самый журнал Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2002 год уже, Карин Шутце, то есть авторы примерно те же самые, то есть они работали с этой уже без Ашкина. То есть, насколько я понимаю, та же самая группа авторов, но здесь уже они работали с человеческими яйцеклетками и получали вот таким бесконтактным путем полярные тельца, которые потом использовались для работы. Вот каким образом я просто очень благодарен Шведской академии, то, что они привлекли внимание к этому методу. Я надеюсь на то, что вот эта Нобелевская премия по химии, которая напрямую касается самой процедуры экстракорпорального оплодотворения, может дать толчок, возврат вот к тому, чтобы использовать вот эти бесконтактные способы получения полярного тельца для того, чтобы оценивать состояние яйцеклетки. Вот. Ну, посмотрим нашу тему. Да, и вот геномное секвенирование – новая реальность. Сейчас мы вернемся опять к яйцеклетке и будем говорить про яйцеклетки, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что… Значит, вот посмотрите, пожалуйста, статья, которая вышла в журнале Nature, в последнем номере журнала Nature. Она называется «Биобанк в Соединенном Королевстве, в Великобритании», что уже 500 тысяч человек сдали свой биоматериал для полного геномного тестирования. То есть 500 тысяч человек, а в ближайшее время они хотят довести эту цифру до 2 миллионов. И это только одно направление. Есть еще геном для 100 тысяч, там они набирают 100 тысяч человек. Есть еще полицейские базы данных, где они просто собирают ДНК. Хотя используют, может быть, ее немножко там разные методы. Но тем не менее процент населения такой, ну, относительно, ну, большой, но, в общем-то, ну, не самой крупной европейской страны, которая сдает анализы для генетического тестирования, для полного геномного секвенирования, очень-очень велик. И поэтому здесь, конечно, если мы… Ну, с одной стороны, это все очень хорошо, потому что мы получаем информацию по поводу того, что вот как заболевания связаны с нашими генами, какие генные конфигурации приводят к тем или иным патологическим, к тем или иным видам патологии внутри организма человека. Но одновременно, получается, идет исчезновение постепенной нашей генетической приватности. То есть информация о нас, даже если мы не сдаем кровь, или другой биоматериал, который содержит ДНК, который можно секвенировать, она попадает в базы данных самых разных организаций, которые могут потом исследовать. Я не стал здесь показывать вам другие статьи, которые на эту тему идут из Соединенных Штатов Америки, потому что американцы являются пионерами во многом вот такого полногеномного секвенирования. И там есть уже целые общественные и социальные сети, где члены которых сдают биоматериал свой и отправляют его в лаборатории, и потом это все публикуется, и уже компьютерная обработка полученных данных может приводить к тому, что мы можем находить родственников. И получается, что в Соединенных Штатах Америки процент белого населения, которое в основном участвует в вот этих всех исследованиях, уже таков, что практически любого американца можно привязать к тому или иному другому человеку, ну, то есть обнаружить родственников того или иного человека, который сдал биологический материал для геномного секвенирования. И самый громкий случай, который получил известность, это дело так называемого Golden State Killer. То есть Golden State – это Калифорния. Ну, вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки каждый штат имеет определенное такое неофициальное название. Вот Калифорния – это Golden State. И Golden State Killer – это американец, как оказалось, полицейский, бывший, который убивал, насиловал, избивал женщин, и в основном действовал в 70-е годы. И биоматериал его хранился в базе данных вещественных доказательств, но потому что такие дела, как правило, не закрываются, и они практически не имеют срока давности. Вот. И оказалось, что тот биологический материал, который хранился, его отсеквенировали и потом сравнили с публичными базами данных и поняли, что вот есть два человека внутри вот этих публичных баз данных, которые очень близко связаны с этим человеком, родственными узами. Один человек был исключен, остался только один человек. И дальше, когда они изучили генеалогию этого человека, они напрямую вышли на то, что вот данный человек, который вот жил совершенно спокойно там со своим внуком и, в общем-то, уже перестал бояться фактически того, что его найдут. Попал под серьезное подозрение, и дальше там была отдельная детективная история, когда они за ним установили наружное наблюдение и дождались, когда он выбросил банку из-под минеральной воды, из которой он пил, с частичками слюны. Из этой слюны была выделена ДНК, которая полностью совпала с ДНК вот этого киллера Золотого Штата, Golden State Killer, и таким образом был обнаружен убийца. Вот. Но одновременно получается, что когда мы говорим о различных репродуктивных методиках, о методиках, которые связаны с усыновлением, с донорством сперматозоидов и с донорством яйцеклеток, вот это вот общее полномасштабное секвенирование больших групп населения приводит к тому, что, в общем-то, все становится очень-очень открытым. Дети, которые рождаются в результате этих методик, когда они подрастут, могут потребовать и точно совершенно будут требовать узнать, кто же были их биологические родители. И вот первой такой юридической коллизии, первой страной, которая столкнулась с такой коллизией, были Соединенные Штаты Америки. Потому что начались запросы со стороны уже непосредственно усыновленных детей. То есть началось с усыновленных детей по поводу того, кто же является их естественными биологическими родителями. И вот многие штаты, там были разные решения по этим вопросам, но больше такая общая тенденция, что человек имеет право знать медицинскую историю своих биологических родителей, и фактически тогда эта информация становится открытой и легко доступной через вот эти вот публичные базы данных, где человек может найти своего родственника. И вот это, конечно, вопрос, который сейчас станет очень остро в тех программах, которые, в частности, в программах ЭКО, которые используют донорские сперматозоиды и донорские яйцеклетки. Потому что получается, что и в этом плане те люди, которые сдают свой биоматериал для донорства, могут оказаться под прицелом, что их могут находить и говорить: «Здравствуй, мама, это я». А эта мама только дала яйцеклетку свою. Вот. Или находить братьев и сестер. То есть можно предположить, сколько этих братьев и сестер будет находить себя, если мама сдала, допустим, 200 или 250 яйцеклеток, или даже 100 яйцеклеток, если там пусть четверть из этих яйцеклеток нормальных прижилась. То есть, в общем-то, мы видим достаточно большие такие сложные коллизии. И если вернуться к той теме, которую я запланировал, то есть это вот ЭКО и авариальный резерв, здесь я хотел бы сказать следующее. Несколько лет назад я читал доклад на секции конференции RARCH, которая проходила в Москве. Это была секция, посвященная авариальному резерву. И на этой секции выступал сотрудник одной из лабораторий, которая занималась получением донорских яйцеклеток для использования в программах ЭКО. И он рассказывал о том, как проходит стимуляция овуляции, то есть гиперстимуляция яичников запланированная, которая начинается во второй фазе цикла. То есть это стимуляция овуляции, не направленная на наступление беременности, а направленная только на получение яйцеклеток. Ну, напомню, что в яичнике всегда на каждый момент времени существует определенный пул фолликулов преантральных, которые становятся чувствительны к действию гонадотропинов. Поэтому если мы начинаем назначать достаточно большие дозы гонадотропинов, то они пойдут в рост и во вторую фазу цикла. При этом, как говорил докладчик, значительно уменьшается вероятность гиперстимуляции. И по его данным, если женщины достаточно молодого возраста, то там на один такой цикл стимуляции овуляции можно получать несколько десятков яйцеклеток. Ну, соответственно, 3-4 цикла стимуляции, и вы получите 200 или даже больше яйцеклеток в год, все зависит от того, с какой частотой вы будете проводить вот эти циклы стимуляции и овуляции. То есть получается, что мы получаем от одной женщины, то есть количество этих доноров яйцеклеток, оно не так велико, от одной женщины очень большое количество яйцеклеток. И если эти яйцеклетки, ну понятно, что там примерно 40% яйцеклеток будет хорошими хромосомно, 60% этих яйцеклеток будут плохими. Не все циклы имплантации с хорошей яйцеклеткой будут давать клиническую беременность. Не все беременности, которые наступят, будут доходить до конца. Но, тем не менее, такая ситуация, когда от одной женщины появляется потомство, состоящее из нескольких десятков детей, является вполне реальным. И если будет продолжаться та тенденция, которая имеется сейчас, когда ЭКО пропагандируется как метод, который чуть ли не является заменным методом естественного оплодотворения, если будет сдвигаться возраст супружеских пар, которые хотят иметь детей, и если будет сохраняться такая тенденция, что этой проблемой люди будут начинать заниматься после 35 лет, когда шансы получения хороших яйцеклеток начинают снижаться, то, соответственно, будет расширяться применение донорских яйцеклеток. И вот эта ситуация, когда биологически в обществе будут появляться целые кластеры сводных братьев и сестер, которые имеют одну и ту же биологическую мать, эта ситуация становится вполне реальной, и она совершенно сдвигает соотношение генов внутри популяции, потому что такого не было никогда, чтобы достаточно большое, достаточно ограниченное количество женщин обладало, давало начало вот такому большому количеству потомков. Если посмотреть ретроспективно, то есть вот на данные палеогенетики, то они дают достаточно интересную информацию по поводу того, что как неравномерно потомство возникало у наших предков. Потому что Y-хромосомы легко проследить, потому что Y-хромосома практически без изменений передается по мужской линии. То есть от отца к сыну. Отец получил это от своего отца, от своего отца, от своего отца. Она очень мало вступает в рекомбинацию. И поэтому по Y-хромосоме легко можно проследить своих предков по мужской линии. Ну и, соответственно, если потомство на каком-то этапе по мужской линии прерывается, данная линия Y-хромосомы исчезает из популяции. И поэтому, чем больше было, скажем, образцов одной и той же Y-хромосомы у наших предков, тем больше будет вероятность, то, что она останется в популяции в целом. Если мы посчитаем количество предков, которые было у каждого из нас, то получается у нас двое родителей, четыре бабушки и дедушки, восемь прадедушек, прабабушек, 16 прапра и так далее. Идет геометрическая прогрессия. И если мы посчитаем количество наших предков, которые было где-то, ну, там, несколько сот лет назад, то получается, что это количество доходит уже чуть ли там, ну, до миллиона по каждой линии, у каждого человека. Понятно, что такого количества предков быть не могло. А сам процесс рекомбинации хромосом при созревании сперматозоидов и яйцеклеток, он достаточно такой консервативный. Причем у человека кроссинговер и ауткроссинг происходит достаточно гораздо активнее, чем у других видов млекопитающих. Но, посмотрите, при созревании сперматозоида каждая хромосома рекомбинирует только один раз. То есть вот кусок, то есть при созревании сперматозоида каждая хромосома получит кусок из материнской и отцовской хромосом, то есть имеется в виду бабушки и дедушки по отношению к будущему ребенку. А каждая хромосома яйцеклетки, она рекомбинирует в двух местах, то есть как бы перемешивание генетического материала идет более активно, но все равно это очень мало. То есть мы передаем своему потомству большие куски неравномерно расположенных генов. Дальше, когда рождается ребенок, соответственно, он женится или выходит замуж, если это девочка, и к потомству примешиваются гены других линий. И таким образом очень часто возникает ситуация, то есть когда через 5-6 поколений уже у вашего родного потомка, вашего пра-пра какого-то внука или пра-пра внучки может оказаться ни одного гена из вашего генома. Потому что так получится, что еще на этапе созревания яйцеклеток и сперматозоидов у вашего сына или вашей дочери неравномерно ваш материал пойдет туда. Вот. Ну и дальше это вот, то есть, и поэтому в нашем геноме содержатся куски генов наших предков, но не все наши предки, далеко не все наши предки принимают участие в нашем геноме. Вот. И когда посмотрели палеогенетики Y-хромосомы, оказалось, что непропорционально представлено среди мужчин, в частности, европейской части России, Y-хромосомы, которые идут от монгольских князьков. То есть вот эта вот орда, когда она проходила, они брали в наложницы, насиловали женщин, от них рождались дети, которые давали начало, и получается, что вот непропорционально за счет того, что у них получалось большее количество детей, чем у других людей, которые не имели такой возможности иметь детей от такого большого количества женщин, соответственно, и мы сейчас являемся частично носителями вот этих Y-хромосом, которые мы получили от наших насильников и захватчиков. И если мы сейчас вернемся к проблеме вот этих яйцеклеток, когда одна женщина, которая продает свои яйцеклетки коммерчески и входит вот в эти вот очень жесткие циклы стимуляции и овуляции, даст начало десяткам детей, то, соответственно, в генетическом отношении она получает гораздо больше преимуществ, чем даже самая многодетная мама, которая заботится о своих детях, которая имеет 4, 5, 6 или даже 10 человек детей. Я не говорю о тех женщинах, которые имеют одного или двух детей. То есть через 4-5 поколений мы можем получать внутри больших популяций смещение частот генов и исчезновение целых кусков генома и замещение это геномом вот этих вот женщин, которые участвуют в программах по донорству яйцеклетки. Поэтому я просто хочу обратить внимание, что проблема существует и что мы, то есть врачи, генетики, специалисты ЭКО, демографы, должны об этом задуматься, что такая проблема существует, это может быть миной замедленного действия, которая будет давать изменение частот генов внутри самой популяции. Вот это вот то, что я хотел сказать по поводу ЭКО с донорской яйцеклеткой. Ну и, кстати, сказать, донорская яйцеклетка, также ЭКО с донорской яйцеклеткой, такие беременности дают очень большой процент осложнений по сравнению с ЭКО без донорской яйцеклетки. В частности, это касается преэклампсии, задержки, внутриутробной задержки роста плода и нарушения плацентарной функции. Поэтому, в общем-то, конечно, я считаю, что нужно бороться всегда за то, чтобы получать беременность со своей яйцеклеткой. И мы делаем все возможное, когда мы ведем такие беременности для того, чтобы, в общем-то, даже если мы используем ЭКО, все-таки постараться добиться беременности со своей собственной яйцеклеткой. Вот. И добиться беременности со своей собственной яйцеклеткой. Вот. И, конечно, общий совет, я считаю, что это мы должны за это бороться всем обществом, в частности, врачи, те люди, которые занимаются санитарно-просветительской работой, учителя, сами родители. То есть желательно все-таки, чтобы мы не откладывали репродуктивный возраст слишком надолго. И поэтому здесь, конечно, вот эта вот программа, которая меня волнует очень-очень-очень, что когда мы обучаем детей, воспитываем в школах, преподаем разные программы, то мы говорим, что они должны быть хорошими родителями. И тогда они становятся хорошими родителями, вкладывая своих детей по максимуму, в том, чтобы он 1-2 ребенка хорошо учились, хорошо получили хорошую работу, хорошее образование, чтобы они были хорошо, нашли свое место в жизни. Но тогда, получается, репродукция откладывается, откладывается, откладывается. Вот если бы мы, кроме того, что мы будем их воспитывать хорошими родителями, воспитывали бы их хорошими бабушками и дедушками, это было бы очень-очень хорошо, чтобы дети не только планировали своих детей, но планировали бы, чтобы они как можно раньше дали бы и начало следующему поколению. Тогда очень много проблем, которые связаны с бесплодием, просто исчезли бы сами собой. И, собственно говоря, бабушки и дедушки на то и рассчитаны в человеческом обществе, чтобы помогать вот этим молодым, неоперившимся родителям, чтобы помогать им с воспитанием детей. Это одна из функций и основных биологических функций менопаузы у человека. То есть нигде, ни у каких животных больше нет менопаузы, только у человека. Вот. И вот это, конечно, очень было бы значимо, поэтому если бы наши родители, наше поколение были хорошими бабушками и дедушками, то нужно заботиться не только о том, чтобы вот родить этих детей, воспитать их, но также помочь этим детям реализовать свою репродуктивную функцию, то есть помогать им, а не откладывать это. Он тебе не подходит, она тебе не подходит, ты еще слишком молод, ты еще слишком молода. И в итоге получается то, что дальше эти люди начинают страдать, если вдруг они начинают ближе к 40 годам пытаться забеременеть, а беременность не наступает. И, в общем-то, ситуация иногда является очень тяжелой и достаточно трагической. Ну и как-то так получается, что очень много сейчас идет публикаций по поводу неандертальцев. И сейчас я попытаюсь найти ту картинку, которую я хотел вам показать. Статья очень интересная в журнале Nature, в последнем номере, которая касается неандертальские связи, то есть гены, которые связаны с борьбой с вирусом внутри нас. Ну и здесь показан такая иллюстрация из статьи в журнале «Клетка» The Cell, где показан контакт неандертальцев и современных людей, где они обмениваются какими-то там предметами. Ну и, соответственно, вступали в родственные браки. То есть вступали в браки. И вот сама статья, она очень интересная, с очень интересными иллюстрациями. И мы видим, что авторами статьи являются Дэвид Эннард и Дмитрий Петров. Дмитрий А. Петров, Дмитрий Александрович Петров – это профессор Стэнфордского университета. Наш с вами соотечественник, москвич, который закончил МФТИ, я смотрел просто его биографию, закончил МФТИ, одновременно работал в Институте молекулярной генетики и где-то в самом начале перестройки уехал в Соединенные Штаты Америки, получил дополнительное образование в Гарвардском университете, сейчас является руководителем своей особой лаборатории Петров Лаб. И статья очень интересная. То есть они исследовали палеогеном современного человека на те гены, мы с вами говорили о том, что до 3% наших генов, в зависимости от того, какого мы с вами происхождения, это гены неандертальцев. И в одной из наших последних бесед я говорил о том, что гены неандертальцев отсутствуют практически в той части хромосомного аппарата, который связан с репродукцией. То есть их, в частности, нет на X-хромосомах вообще практически. Их практически нет в Y-хромосомах. То есть это говорит о том, что результаты гибридизации, то есть те люди, которые рождались от смешанных браков между неандертальцами и, современными людьми, они обладали сниженной плодовитостью, скорее всего. Ну вот в этой статье Эннарда и Петрова, они говорят очень жестко о двух эпизодах встречи современных людей и неандертальцев, когда было скрещивание там примерно там несколько, где-то около 100 тысяч лет назад и где-то около 50 тысяч лет назад, уже перед тем, как неандертальцы окончательно вымерли. Но те книги, которые и статьи, которые я читал, в общем-то, это не является бесспорной гипотезой. Возможно, что все-таки эти контакты были не очень постоянными. И, видимо, все-таки неандертальцы и современные люди жили достаточно обособленными популяциями, хотя пересекались территориально. Вот. Но, тем не менее, оказалось, что очень интересно, что неандертальские гены кодируют очень многие факторы, которые связаны с иммунитетом. То есть и неандертальцы – это очень удивительные совершенно люди, которые… Это единственный подвид человека, который полностью образовался в Европе, то есть это коренные европейцы. И они пережили несколько волн ледникового периода, потому что несколько сот лет они жили в Европе до прихода туда современного человека. То есть это очень-очень интересная такая история. Ну и, соответственно, они приспособились к выживанию в этом тяжелом климате и сталкивались с инфекциями. И поэтому у них произошла селекция генов, которая обеспечивает устойчивость к различным вирусным инфекциям. И оказалось, что вот это изучение этого куска генома, она помогает изучить вот эти вот волны возможной инфекции, которые касались вот европейского человечества в виде неандертальцев в тот период, когда они жили отдельно от современных людей. И вот эти вот куски генома, они также, в общем-то, скорее всего, имеют какое-то отношение к сопротивляемости к современного человека и к приспособленности современного человека осваивать самые разные экологические ниши. Поэтому вот я советую тоже посмотреть эту статью всем тем, кто интересуется палеогеномикой, всем тем, кто интересуется иммунологией. Вот. И вот этими вот РНК-вирусами и вот этой вот драйверами, РНК-вирусами как драйверами адаптивной интрогрессии между неандертальцами и современными людьми. То есть, в общем-то, очень-очень интересная статья, которая имеет отношение к пониманию того, как работает иммунная система современного человека. То есть мне как иммунологу, то есть у меня двойное образование, то есть это акушерство, гинекология и иммунология, мне, конечно, эта статья была очень-очень интересная. Вот. И последнее уже то, что я написал диссерт, это просто то, что мне просто интересно как человеку, который любит животных. То есть это уже не относится к нашей теме ни к репродукции, ни к человеку. Скорее относится, может быть, к нашему общению с братьями нашими меньшими. Вот эти вот пронзительно-голубые глаза сибирских хаски. Оказалось, что вот они обнаружили ген вот этих пронзительно-голубых глаз, и оказалось, что есть кусок гена, который просто немножко удлинен, то есть удвоение гена, который участвует также в появлении голубых глаз и у других пород собак, но вот именно у хаски этот ген достаточен всего лишь на одной хромосоме. То есть если на одной хромосоме присутствует вот такой ген без каких-либо дополнительных мутаций, получаются вот такие красивые голубые глаза. Вот. На этом я хотел бы завершить свой сегодняшний эфир. Я надеюсь, что вам было интересно. Мы сегодня закруглили, я думаю, на какое-то время закрыли тему предимплантационной генетической диагностики. Я бы очень хотел, чтобы мы начали внутри России программы, которые связаны с использованием первого и второго полярного тельца для определения качества яйцеклеток. Мне бы очень хотелось, чтобы при этом были использованы программы, которые связаны с методикой лазерного пинцета, потому что эти программы будут очень точными, травматичными, и тогда мы будем получать абсолютно хорошие, нетравмированные яйцеклетки и очень хороший, качественный материал для исследования. И мне бы очень хотелось бы, чтобы тот материал, который будет использоваться для диагностики первого и второго полярного тельца, он соответствовал уровню современной современных возможностей, современной технологии, в частности, чтобы здесь использовались методики вот именно NGS, то есть Next Generation Screening или Sequencing, то есть секвенирование следующего поколения, которое сейчас является главной методикой, которая рекомендуется для использования при проведении предимплантационной генетической диагностики на Западе, в частности в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Вот. На этом позвольте завершить сегодняшний эфир. Я очень рад всем тем, которые остались с нами до конца. Я знаю, что у нас формируется достаточно постоянная и высокоинтеллектуальная аудитория. Я знаю, что эти эфиры имеют определенный резонанс. Мне очень приятно, что нас смотрят многие наши соотечественники, которые разбросаны по всему миру и занимаются research в разных странах, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Мне это очень приятно. Вот. И, в общем-то, как мне и хотелось изначально, у нас формируется такой виртуальный как бы клуб, где мы обсуждаем актуальные и современные вопросы, которые так или иначе связаны с медициной репродукции. В следующей нашей беседе мы точно вернемся к теме невынашивания беременности и к проблеме HLA-типирования. В частности, будем говорить о значимости HLA-гаплотипов для процесса репродукции и о том, какой подход к этому вопросу используем мы внутри нашего центра в рамках нашей парадигмы диагностики и лечения бесплодия и диагностики и лечения невынашивания беременности. Я надеюсь, какие-то кусочки этого вопроса мы затрагивали и раньше, но мне бы хотелось системно и углубленно поговорить именно на эту тему, потому что здесь есть о чем поговорить и есть о чем рассказать. Вот. Еще раз большое спасибо за внимание. Удачи вам, господа. До свидания. До новых встреч.